письмо на крайний случай. Написала ее Сьюзен Варнер. Глава 26. Работа Риты. Весна склонна к перемене настроения, и на следующий же день она продемонстрировала его. Когда Рита проснулась, свет едва брезжил и шел густой мелкий дождь. Запертая даже погодой была ее первая мысль. Однако она встала, поблагодарила Бога за ее приятный охраняемый сон и занялась своим туалетом. Затем, вспомнив, что уют в комнате зависит полностью от нее, она, насколько возможно, привела все в порядок. Рита была уверена, что было еще очень рано, хотя часов у нее не было. Нигде не слышно было ни звуков, ни голосов. Отвернувшись от неубранной постели, которая раздражала ее, она взялась за Библию. «Это все, что я имею», – подумала девушка. «Я должна извлечь из нее все, что смогу». В это утро Май не приходил ей на помощь. Дождевые капли непрестанно стучали по листве и стеклу. Воздух не был холодным, но и не теплым. И Рита почувствовала, как по ней пробежал холодок. Здесь невозможно было иметь огонь, даже если она и хотела бы. Рита открыла свои полюбившиеся книги, стараясь забыть о том, что ей холодно. Она не пойдет вниз до тех пор, пока будет уверена, что завтрак почти готов. Продолжая ту же мысль, на которой прервалась вчера, она обратилась к первой ссылке, которая направила ее во вторую Коринфянам 4:17-18. «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Бедная Рита при этом немедленно воспротивилась. Ничего в этих словах не было для нее приятным. Она всегда хотела жить в настоящем, а не в будущем, и согласна была иметь там славу менее великую, чтобы не усугублять трудности здесь. Из позиции молодой, горячей и энергичной жизни смотреть на невидимые вещи было совершенно невозможно и вообще непривлекательно. Рита хотела комфорт, а не ограничения. Она скучала по друзьям, по дому и по учебе. Девушка была в бесплодной ссылке среди пустыни, пленница в оковах, хотя и не железных, но для нее почти столь же крепких. Она хотела освобождения и радости, или хотя бы манны, а не искать утешения в отдаленном видении. «Возможно, это потому, что я так мало знакома с невидимым», подумала Рита с мрачной откровенностью. И после того, как окончательно признала это, она перелистнула страницы, ища чего-то еще. Следующая ссылка направила ее на благословение быть со Христом, а остальное Он даст. И когда закончатся земные страдания, для Риты они еще не закончились. Да, она и не хотела, чтобы они уже заканчивались. Жизнь была приятная даже здесь, в ее комнате под крышей. Как мягко звучали капли дождя во внешнем мире, какой красивый блеск вымытых дождем листьев, какие красивые краски и оттенки в тенистой глубине огромного каштанового дерева, какая веселая птичья песенка, звучащая невзирая ни на что. Возможно, птицы не огорчаются от того, что идет дождь. «Я хочу быть, как они», – проговорила про себя Рита. «Не то, чтобы быть под ураганом, но иметь способность петь во время урагана. И я думаю, для этого они и созданы». Слова из 12 главы послания к евреям были для нее ободрением, особенно стихи 10 и 11. В данный момент беда была бедой, однако ее горький корень должен был принести сладкий плод для тех, кто научены через него. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колена. Мужество, надежда, энергия, деятельность, запрещение унывать или бездействовать. Слова поддержали ее. Она размышляла о них, молилась о том, чтобы вырос хороший плод, и, формируя планы, как поднять руки, чтобы держаться. Затем первый стих первой главы послания Иакова нежно положили пластырь на раны ее сердца. «С великой радостью! Испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Рита почти улыбалась странице, которая, казалось, улыбалась ей, и извлекла из нее урок. Терпение, спокойное ожидание от Бога – это была ее часть. Он позаботится о добрых плодах. Только терпение. Да, быть кем угодно, только нетерпеливым, значит демонстрировать прямое отсутствие веры в Бога и недоверие Его обетованию. Потом слова 1 Петра 1, 6-7. «О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. Благословенный результат веры, который выдержало испытание». И в заключение, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Рита склонилась на колени и искренне молилась о помощи, чтобы жить соответственно этих слов. Когда она поднялась с колен, ее пронзила мысль, что она уже видит хороший результат в своих переживаниях. Они влекли ее к Богу и к Его Слову, и это уже было благословением. Она побежала вниз, готовая к завтраку. Войдя в кухню, Рита остановилась в нерешительности. Стол не был накрыт и ничего не готовилось. Все в идеальном порядке, а в конце стола сидела миссис Пурсел, перебирая фасоль. На конце стола лежала большая куча фасоли. Когда Рита вошла, она сгребла ее в медный тазик, стоящий у нее на коленях. Хозяйка не смотрела вверх. Рита с минуту постояла в нерешительности. «Доброе утро!» – сказала она. «Я опоздала?»
«Не знаю, что для людей из города гордости значит рано. Зная это, я не могу сказать».
«Но завтрак уже закончился».
«Мы с Джо завтракали 2 часа назад».
«Я не знала, что уже так поздно. Я не знала, который час».
«Джо сказал, что он думает, что вы проспали. Вот что он сказал».
«Не остался ли для меня завтрак, мисс Пурсел?»
«Я не оставляла ничего. Я не знаю, будете ли вы к обеду. Вы не сказали».
Рита помедлила с минуту, давая терпению возможность устоять на ногах. Оно, казалось, раскачивалось. Затем девушка спросила, произнося это спокойно. «Когда я смогу что-нибудь поесть?»
«Я не знаю»,
– безразлично ответила женщина. «Но я должна позавтракать», — сказала Рита.
«Вы должны? Ну, не знаю, как вы его получите. У меня руки заняты».
«Вы должны мне его подать», — твердо сказала Рита. «Он может быть холодным или в любом состоянии, как вам понравится, но я должна что-то съесть». Миссис Пурсел сидела молча, перебирая фасоль, и на ее красивом лице было отражение открытого сопротивления, которое почти повергло терпение Риты в постыдный разгром. Она не знала, как продолжать, и была очень рада увидеть мистера Пурсел, который входил из нижней кухни.
«Мокрое утро»,
— сказал мистер Пурсел, слегка кивнув головой в знак приветствия. «Мистер Пурсел», — сказала Рита, — «я рада, что вы пришли. Здесь возник вопрос, который необходимо решить».
«Нет, он уже решен»,
— вставила жена мистера Пурсел. Мужчина выглядел так, словно хотел, чтобы его не вмешивали в свои вопросы, но с решительным видом он спросил.
«Что за вопрос?»
«Могу ли я, находясь в этом доме, правильно питаться и получать пищу нормально?»
«Вы можете есть, если придете вовремя», —
сказала миссис Пурселл, перебирая фасоль. Рита была слишком расстроена, чтобы что-то говорить, и смотрела на мужчину.
«Ну, вы понимаете», –
начал он примирительным тоном, обращаясь к обоим сразу.
«Понимаете, у миссис есть своей работы, у нее ее много, и ей нравится все делать вовремя. Это выбивает ее из колеи, понимаете, заниматься завтраком все утро. Сейчас она готовит обед. Она как паук, оставь ее в покое и ничего не ложи на ее пути. И она сплетет очень красивую паутину, какую только можно увидеть. Но если ее запутать, то она никогда не станет ровной».
Миссис Пурселл усердно перебирала фасоль и сгребала ее в свой тазик. «Вы еще не ответили на мой вопрос», – сказала Рита свысока.
«Ну, лучше всего для вас будет, чтобы вы приходили к столу вовремя, когда пища готова и горячая на столе. Тогда еще один не будет иметь большого значения».
«У меня нет возможности знать, когда пища готова. Если миссис Пурселл отложит мне на тарелку и чашку кофе, то я возьму, если она даже и не будет хорошей и горячей».
«Моя пища неплохая, если остынет»,
– опять вставила миссис Пурселл.
«Ну, Присси, можешь ли ты так делать?»
– спросил муж.
«Можешь сам делать, если тебе нравится»,
– ответила она, наконец поднимаясь за стола, когда большая куча фасоли исчезла.
«Мне все равно, что ты будешь делать».
Мистер Пурселл больше ничего не потребовал от своей хозяйки, но подошел к одному шкафу, затем к другому, вытащил тарелку, чашку и блюдце, нож, вилку и ложку, наконец хлеб и блюдо с холодной жареной свининой на нем и немного масла. Он не мыл рук перед тем, как оказать свою услугу, и Рита смотрела на них с сомнительным отвращением.
«А где кофе, Присси?»
«Последнее ушло в твое горло. Ты никогда не оставляешь ни капли в кофейнике и не оставишь, если там окажется и 2 литра. Что толку спрашивать меня, когда ты это знаешь?»
«Можно ли мне стакан молока?» – спросила Рита. Он налил ей молока, и она отлично позавтракала молоком и хлебом.
«Разве не осталось кусочка пирога, Присси?»
– спросил мистер Пурселл.
«Ты проглотил его. Когда ты здесь, ни от чего не остается ни крошки».
Над этим мистер Пурселл посмеялся и ушел, обрадованный, что вопрос завтрака решился без дополнительных трудностей. Но Рита ела медленно и задумчиво. Завтрак она получила, но не обед. Как она должна поступать дальше? Она размышляла, стараясь собрать все терпение. «Лучше договориться сразу», – сказала она. «Пища подается 3 раза в день. Если вы позовете меня, миссис Пурселл, я приду. Если вы не будете этого делать, то не могли бы вы оставлять что-то для меня?»
«Оставленная пища привлекает мух. Здесь будет столько мух, что мы не сможем видеть, что есть».
«Что вы тогда предлагаете?»
«Я не знаю».
Все это время она была очень занята. Положив фасоль в воду, миссис Пурселл приготовила стол и стала просеивать муку. Рита подошла и стала у другого конца стола. «Я бы не подумала, — сказала она, — что кто-то, кто любит Евангелие от Иоанна, будет со мной так обращаться». В ответ прозвучал металлический смех, который, она была уверена, скрывал какие-то чувства. Однако слова женщины были бескомпромиссными.
«Я не сказала, что люблю Евангелие от Джона».
«Нет, не словами. Но книжонка говорит сама за себя, что кто-то ее любит».
«Я ее спрячу, где она ничего не будет говорить».
«Моя тетя платит вам за мое питание», – продолжала Рита. «И она ожидает, что вы устроите меня комфортно».
«Сколько она платит за ваше питание?»
– спросила миссис Пурселл, поднимая голову и метнув свой огненный взгляд в сторону Риты. «Я не знаю, сколько. Я не читала ее письмо. Вы должны знать».
«Она за вас ничего не платит»,
– презрительно сказала женщина.
Это миссис Басби. Она хорошая христианка, и так вот она поступает. Она ходит в церковь и регулярно произносит свои молитвы и выглядит очень святой женщиной, но она никому ничего не платит, если может. Она надеется, что мы это будем делать. Или потеряем место, и она может надавить на нас просто так. Разве вы не видите? Такая экономия для нее. И она дает деньги на сборы. Я не верю в христианство. Мы так не поступаем. И мы не христиане, и мне нравятся такие люди, как мы, больше, чем как она».
Рита окаменела. «Вы, должно быть, ошибаетесь», — наконец сказала она. «Тетя, возможно, не упомянула об этом, но, разумеется, она заплатит вам за все ваше время и труд, как и за то, сколько я вам буду стоить».
«Вы не стоите для нее ничего», — сказала миссис Пурселл. «Ее это не волнует. Мы знаем миссис Басби. Может быть, вы ее не знаете».
Последние слова прозвучали презрительно. Рита едва ли слышала их. Факты этого дела ранили ее очень глубоко. «Как это возможно?» — в ужасе воскликнула она. Миссис Пурселл посмотрела на нее.
«Вы не знали?»
«Конечно же нет! Ничего бы не заставило меня приехать, если б я знала! Ничто бы не заставило! Но я зависима от тети, у меня нет своих денег!» Две горькие слезы выкатились из глаз Риты. «Неудивительно, что вы не хотите ничего для меня делать», — продолжала она. «Я не могу вас винить в этом».
«Я и Джо должны жить и смиряться с тем, но заботиться только лишь о нем — уже огромная работа. Накормить Джо Пурселл — это вам не кур кормить, и у Присси Пурселл тоже немалый аппетит. А Джо, он не будет есть хлеб, если он начал подсыхать, и я должна печь хлеб всю неделю». И Джо всегда цепляется за кусты и рвет одежду, а с дырками одевать не хочет. Ночами я должна сидеть и пришивать латки. Я пришиваю латки с закрытыми глазами, потому что засыпаю на ходу и не могу их открыть. Он одевается лучше, чем любой мужчина в Таунфилде, и носит 3 рубашки. Одна из них фланелевая красная, другая из небеленного муслина. Вы знаете, она теплая, как кожа. Но он не терпит, чтобы фланелевая была непосредственно на теле, а сверху одевает белую. Манжеты и воротник должны быть накрахмалены так, чтобы стояли и блестели, или он не будет доволен. Я говорила ему, что это ни к чему. Они не выдержат даже 5 минут, но все равно ему это нравится.
«Я не думаю, что это хорошо для здоровья – носить столько много одежды», – сказала Рита.
«А он так думает.
Вы должны убедить его».
«Присси Пурселл это пробовала, и она не будет больше пробовать. Джо невозможно уговорить. Если ему что взбредет в голову, он так и будет делать. А если ему это не по вкусу, то никто не сможет сдвинуть его с места».
Рита немного помолчала, чтобы разговор о мистере Пурселл прекратился. «Знаете, миссис Пурселл, — сказала она, — я очень сожалею, что оказалась у вас. Я не знаю, что мне делать. Я напишу тете и объясню ей мое положение, и ваше положение тоже. А пока придет от нее ответ, что мы будем делать?»
«Ответ она не пришлет», — сказала миссис Пурселл
совсем в другом тоне.
«Мы ее знаем, Джо и я. Она добивается, чего хочет, и потом довольная. Ее не тревожат мои трудности и ваши тоже. Она великая экономка, это миссис Басби. Она ни за что не заплатит, если это ей невыгодно».
«Я очень сожалею», — с горечью сказала Рита. «Я подумаю, смогу ли я каким-то образом заработать деньги, миссис Пурселл, чтобы оплатить стоимость и трудности, которые я вам причинила. Но на это необходимо время. А в настоящий момент что вы будете делать?»
«Мы не будем много думать об этом», — продолжала миссис Пурселл. «Если она не прислала ничего с вами, я не рассчитываю на таких христиан. Миссис Басби не пропустит причастие».
И женщина посмотрела на Риту, словно желая видеть, что она думает по этому поводу. «Есть разные типы христиан», — сказала Рита. «Но в настоящий момент Как мы будем поступать, миссис Пурселл?»
«Все ли типы христиан попадут на небо?»
Был ответ миссис Пурселл. Вопрос отражался в ее острых черных глазах, так же, как был озвучен губами.
«О нет, конечно же нет! Христиане не одинаковые, но только настоящий христиан Господь называет своими».
«Чем они не похожи? В чем разница?»
«Настоящие христиане? Ну, одни из них невежественные, другие мудрые, одни имеют хорошее образование и помощников, а у других никого нет. Это производит большую разницу».
«Я думала, что они все одинаковые».
«В главном, да, они одинаковые. Они все любят Христа, верят в Его кровь и исполняют Его волю, по крайней мере, насколько они ее знают. Кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь. Так сказал Иисус, когда был на земле».
Миссис Пурселл перестала заниматься работой, которую делала, и посмотрела на Риту.
«Этого не написано в моем маленьком голубом Джоне», — сказала она.
«Нет, я думаю, слова эти в Евангелии от Матфея».
«И разве нет других христиан, а только такие, как эти?»
«Вы знаете, что написано в 14 главе Иоанна? Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня».
«А разве нет другого сорта?»
— спросила миссис Пурселл, продолжая пристально смотреть в глаза Риты. «Христиан? Конечно же нет! Настоящий христиан! Как они могут быть?»
«Тогда я не верю, что они есть».
«О да! Они есть! Много-много настоящих, верующих, служащих Господу Иисусу».
«Тогда, значит, Присси Пурселл никогда ни одного не встречала», — решительно сказала женщина.
Рита мгновенно подумала, насколько она должна быть осторожной. Вся вера этой женщины в христианство может зависеть от того, как она себя ведет. Девушка стояла, серьезно размышляя, затем снова вернулась к нерешенному вопросу. «Я заплачу вам, миссис Пурселл, за все расходы и трудности, если я когда-либо смогу», — сказала она. «Это все, что я могу сказать, если смогу. Я не хочу находиться здесь».
«Вам это трудно, это факт», — сказала женщина. «Но мы постараемся не делать это еще труднее, Джо и я. Мы не голодаем. Джо откладывает свои деньги, и у нас всегда достаточно пищи, чтобы есть. Пища хорошая, и того, что есть, достаточно. Джо ничего больше не хочет». «Я не знаю, нравится ли она вам, но я не могу подниматься по лестнице».
«Я сама буду убирать в своей комнате. Можете ли вы каким-то образом меня звать, когда пища готова?»
«Джо может звать. Он может выйти и крикнуть».
«Я буду держать свои окна открытыми и услышу. И однажды, миссис Пурселл, я заплачу вам».
«Договорились», — сказала женщина, и лицо ее совершенно прояснилось.
Она стала выглядеть настолько приятной, что Рита даже не подозревала, что это возможно.
«Присси Пурселл приготовит вам хороший обед».
И так ураган утих. И Рита медленно пошла наверх, чувствуя искреннюю за это благодарность, но очень-очень печальная за себя. Ее фантазия не была спокойна. Пока Рита приводила в порядок свою комнату, воображение рисовало ей будущее. Рита очень сомневалась в своей тете относительно всего, что касалось ее. Девушка была очень печальной и подавленной, учитывая свое состояние и учитывая невероятные трудности, чтобы что-то исправить. Вдруг в мыслях ее промелькнуло то, что она говорила внизу, что читала и о чем размышляла вчера вечером. Выполнять свою часть, довериться Господу и быть довольной – это была ее обязанность на сегодняшний день. Обязанности было намного легче видеть, чем исполнять. Однако Рита взялась за то, что полегче, и стала молиться о другом. Она вытащила свое шитье. Очевидно, миссис Басби знала, что делает, когда обеспечила ее этими ситцевыми платьями. Ткань была крепкой и сложной для шитья. Игла проходила через нее с трудом. Рита шила весь день, и, конечно же, много последующих дней. Она продолжала усердно работать, молясь о своем пути к совершенному доверию и тихому спокойствию. В ее одиночестве Библия стала ее путеводителем. Она открыла ее на словах повеления или обещания. Так было легче переносить худшее. Время от времени Рита обращала на них взгляд, и пока ее иголка бегала, она размышляла над прочитанными словами и обращала их в молитву. Рита, конечно, и раньше любила свою Библию, но после 2 недель такого образа жизни она стала любить ее по-новому, так как она никогда не испытывала. Библия стала невыразимо сладостной и живой. Ей казалось, что она слышит слова, звучащие к ней с неба. И эти дни уединенной работы превратились в прекрасные дни, которые Рита только переживала. Она брала свои сокровища, выбирала какую-то определенную мысль или обетование, с которого начинала, и отсюда проходила по целому списку ссылок, объяснявших, освещавших, иллюстрировавших, предписывающих, обусловливающих и применимых к первоначальному слову. Уборка своей комнаты и ношение воды вверх и вниз были для нее физическими упражнениями, но не вполне, правда, достаточными. Но Рита не позволяла себе развлечения на улице, пока не будут готовы платья. Когда наступило воскресенье, Рита надеялась хотя бы на временное освобождение из своей темницы. Однако была разочарована. Май послал еще один ливневый дождь, и о том, чтобы куда-то идти, нельзя было даже думать. «Куда вы ходите в церковь, когда солнышко светит?» – спросила Рита, когда сидела за столом, завтракая и глядя на непрекращающийся дождь за окном. Вначале ответом было молчание.
«Куда ты ходишь, Джо?»
– со смехом спросила его жена.
«Мы нечестивый народ, мисс Карпентер. Джо не любит говорить о себе, однако говорить не хуже, чем не говорить». «Так Присси Пурсел думает».
«Разве суббота сотворена не для отдыха?»
– спросил Джо с хитрым блеском в глазах. «Для отдыха от нашей работы», – ответила Рита с удивлением.
«У Присси меня нет другой, и это благословение, что у нас ее нет, потому что мы очень устали от нее. Разве не так, Присси?»
«Разве вы не ходите в церковь?»
«А здесь некуда ходить», — сказал Джо. «Здесь нигде нет церкви, как только в Танфилде, и в этом сложность. Предположим, я запряг своих лошадей и отправился в Танфилд, но пока мы туда доберемся и выслушаем проповедь, да опять вернемся, затем распряжем, поставим лошадей на место, приведем себя в порядок, то мой день отдыха окажется исчерпан. И я не знаю, какую проповедь бы я хотел услышать из 3, если б я там был. Я не епископальный и никогда не был методистом. Мне не надо, чтобы я как дьячок поставил свечку, и она бы проповедовала мне. Оно так выглядит».
Рита сидела в немом изумлении. Танфилд был слишком далеко, чтобы идти пешком, да еще и одной. Даже не воскресенье. Большую часть этого воскресенья она провела в слезах. Следующее утро принесло новые трудности. Ей вдруг пришло на ум, что некоторые вещи уже нужно постирать. Просить миссис Пурсел сделать это было вне вопроса. Нанять кого-то еще это сделать было также безрассудно. Остается одно – ее собственные руки. Свои руки – должна ли она опустить их в стирку? Должна ли она стать грубыми и красными от тяжелой работы в горячей и холодной воде? Вероятно, гордость принимала здесь какое-то участие. К тому же привередливое лакомство изысканности, с которым Рита познакомилась и которое в точности отвечало ее природе, в которой она была рождена. Девушка прошла через тяжелую и мучительную борьбу, прежде чем смогла смиренно принять возложенное на нее, и другого выхода не было. Это не была ошибка, или недосмотр со стороны Бога в обращении со своими детьми. Если он что-то не хочет, чтобы они делали, он им и не пошлет. Но в то утро Рита провела над этим много времени. Наконец она увидела и приняла. Если Бог поручает ей что-то делать, то в этом нет никакого зла, ни вреда, ни позора. То, что она могла сделать для Бога, было поднято намного выше из сферы низкого и обыкновенного. Даже котельницы нечестивого общества Корея были святыми, потому что они были посвящены Господу. А насколько больше было служение верующего сердца? Через некоторое время разум Риты совершенно освободился от всех его смущений. Она ясно увидела свой долг и охотно приняла его. Девушка тут же спустилась вниз в кухню, где миссис Пурселл суетилась с удвоенной энергией. Казалось, что воскресный отдых придел к ее ногам крылья. «Миссис Пурселл, вы не стираете сегодня?»
«Да, я не из тех, кто любит копить все до конца недели. Если я не смогу стирать в понедельник, то миссис Пурселл недостойна, чтобы с ней жили».
«Когда будет удобно, чтоб я постирала свои вещи?»
«У вас есть что стирать?»
«Да, извините, но я должна признаться, что есть. Не одолжите ли вы мне ванночку и немного мыла?»
«Я не знаю, одолжу или нет. Предположим, вы возьмете ванну, но знаете ли вы, как стирать вещи? Я не верю, что вы когда-либо это делали».
«Нет, я никогда этим не занималась, но я могу научиться».
«Я думаю, что больше мороки будет, чтобы учить вас, чем постирать самой. Принесите их сюда, я сама их выстираю».
«Но я не могу заплатить вам ни цента за это, миссис Пурселл. По крайней мере, не сейчас. Вы должны будете просто поверить мне, если будете для меня это делать».
«Хорошо», — сказала миссис Пурселл. «Бегите, принесите вещи, потому что я должна до обеда убрать ванну с дороги».
Рита, удивленная и благодарная, послушалась. Женщина по отношению к ней полностью переменилась. Она была резкая и неординарная в манере и обращении, но тем не менее проявляющая настоящую заботу и доброту. Миссис Пурселл показывала, какой красивой она может быть. Улыбка ее была честной и обаятельной. Лицо в состоянии покоя поражало своими тонкими чертами, а фигура – величием. Более того, она была необыкновенно хорошим поваром, и пища, хотя и простая, была также полезная и аппетитная. В этом отношении Рита не страдала. С другой стороны, исключительное общение двух таких невежественных и необразованных людей было огорчением и с каждым днем давило все сильнее. Рита старалась быть занятой. Когда ее платья были готовы, она стала проводить свое время на воздухе. Цветы на клумбах, заросшие сорняками, вызывали ее сострадание. Рита взяла у мистера Пурселл тяпку, грабли и вилы и принялась за систематическую работу, расчищая клумбы. Это была полукруглая клумба от одних ворот к другим, а затем продолжалась по другую сторону от дороги. Рита могла обработать только небольшой кусочек в день, но красота и опрятность увлекали ее проводить за работой столько времени, сколько позволяли силы. Приятно было видеть цветы снова в надлежащем порядке. Здесь росли красивая шотландская роза, ее грациозные стебли были покрыты светлыми цветами. Дальше полянка ландышей, покрытая ковром прекрасного розового мха, который, освободившись от бремени сорняков, наполовину скрывавших его, приветствовал Риту своей улыбкой всякий раз, когда она выходила на улицу. Зеленый барвинок с фиолетовыми звездочками тоже покрывал ковром землю. Нарциссы уже отцветали. Маленькие пучки полиантеса и кое-где красные тюльпаны, невидимые до этого, поднимали свои головки с деликатной прелестью. Зверобой вышел славно, когда срезали назойливый и заросший куст сирени, а белая сирень была такой же милой, как и Жасмин, думала Рита. Маленькие красные маки стали поднимать свои нежные головки, появились анютины глазки, а июньские розы были готовы распуститься. До тех пор, пока Рита была занята садовой работой, она была счастлива. Она забыла все, что ее тревожило, даже когда Присси Пурцел вышла посмотреть и покритиковать ее работу.
«Для чего вы это делаете?»
– однажды спросила женщина после того, как некоторое время стояла и наблюдала за работой Риты.
«Вы думаете, что миссис Басби все же приедет?»
«Моя тетя? Конечно, нет!» – ответила краснея Рита. «Я не имею представления, когда я смогу увидеть ее опять, и, конечно же, не ожидаю видеть ее здесь».
«Тогда кого-то еще?»
«Почему? Нет, сюда некому приезжать».
«Разве у вас никогда не было ухажера?» – спросила Присси Пурсел, наклоняясь и говоря тише.
«Кого?» –
спросила Рита, поворачиваясь к ней. «Ухажера, молодой человек. У большинства девушек есть, когда они симпатичные, как вы. Вы знаете, что я имею в виду. Разве вы не проводили время ни с одним из них?»
«Проводила время?» – повторила Рита с досадой и удивлением. «Миссис Пурсел, я была маленькой девочкой всего несколько дней назад».
«Но вы красивая, как красная роза», – настаивала миссис Пурсел. «Разве вы не встречали еще кого-нибудь, кто бы вам нравился больше, чем обычно?»
Рита снова посмотрела на нее, затем продолжала рыхлить землю. «Да», — сказала она, — «но люди намного старше, чем я, миссис Пурсел. Посмотрите, какой красивый стебелек белой лилии, он совсем придушен и закрыт. Немного погодя, у нас будут здесь красивые белые головки колокольчиков».
«Старше вас?»
Тихо переспросила миссис Пурсел.
«Что?
О, да!» – со смехом ответила Рита. «Намного старше меня. Совсем не то, о чем вы думаете. Я училась в школе, прежде чем приехать сюда, миссис Пурсел».
«Тогда миссис Басби прислала вас сюда, чтобы держать вас от кого-то подальше».
Рита снова посмотрела в лицо женщины, на этот раз с настороженным видом. «Ни от кого, кого бы я знала», – ответила она. Но ею овладело странное чувство сомнения, и она остановилась, устремив взгляд на ворота и на дорогу, размышляя. Если это было так, и ужасное нетерпение взбунтовалось в ее груди. Ах, если это было так, то помощи она ждать не могла. Она не могла уйти, к ней тоже никто не придет, потому что никто не знает и не будет знать, где ее искать. Даже если предположить, что такой незначительный человек, как Рита Карпентер, не полностью была забыта. Это было невероятно, и ничего другого предполагать не следовало. Дальнейшая забота о ней подтверждала бы это через письма или сообщения. Но кто мог сказать, что этого не было? Была следующая мысль. Они, вероятно, приходят к тете, и она ни за что не отдаст их Рите. Это предположение, вполне естественное, было просто невыносимым. Оно нарушило на этот день мир в ее сердце и затмило все удовольствие садовой работы. Рита продолжала выдергивать сорняки и рыхлить землю, но делала это с яростью и местью, оставаясь на дворе дольше обычного, и вернулась очень уставшей.
«Джо», — сказала миссис Пурсел в уединении своей кухни, — «бьюсь об заклад на печенье, что миссис Басби что-то замышляет».